Уважаемые зрители, Христос воскресе! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии сегодня игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Батюшка, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Спасибо, что пришли сегодня в студию телеканала «Союз». Какую тему хотелось бы сегодня обозначить для наших зрителей? Каждая неделя после Пасхи имеет какое-то определенное именование. Она посвящена каким-либо святым или важным церковным событиям. Вторая неделя после Пасхи именуется Антипасхой. В народе это еще Фомина неделя. Грядущий выходной день – это день святых жен Мироносец. Неделя о расслабленном, о самарянине, о слепом. Хотелось бы поговорить сегодня о том, почему вот эти воскресные дни после Пасхи именуются каким-то вот определенным образом и как-то особо в церковном календаре выделяются. Но напоминаю нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии и задать вопрос и не по теме. Номер телефона 8, код города 343, далее 379-65-70. Батюшка, ну прежде хотелось бы поговорить с вами вот еще о чем. Почему привычное нам слово «неделя», как период с понедельника по воскресенье, в церковном календаре обозначается лишь один конкретный день – воскресный день. А опять-таки привычная неделя в церковном календаре – это седмица. Начать, может, разговор с этого вопроса, а потом перейдем уже к пониманиям о том, что за неделя и что за седмица.
Ну да, такая сложность в терминологии обусловлена тем, что богослужение в Русской Православной Церкви и, соответственно, церковный календарь и все календарные особенности ведутся на церковнославянском языке. Церковнославянский язык, конечно, очень похож на русский, но в определенных моментах. А в других моментах он на русский язык как раз похож не очень или совсем не похож. И вот здесь получается, что человеку, который с церковнославянским языком знаком слабо, для того, чтобы все правильно понять, нужно усвоить такую вещь, что именно воскресный день по-церковнославянски называется неделя. От слова «не делать» от того понятия, когда человек устраняется от всех мирских дел ради того, чтобы себя посвятить духовному деланию, духовным занятиям, в первую очередь посещением храма Божия. И поэтому обычно вся церковная община всегда собирается в день воскресный в храме Божьем. И вот именно поэтому день, в который люди не делают, по крайней мере стараются не делать ничего мирского, а занимаются духовным деланием, этот день, который, опять же, посвящен воспоминанию воскресения Христова из мертвых, этот день по-церковнославянски называется неделя. И, соответственно, все воскресные дни, они которые имеют какое-то особое значение, особо отмечены в календаре, они так и называются в календаре. Неделя такая-то, допустим, неделя такая-то по Пасхе. Ну, а, соответственно, по церковнославянски семидневный отрезок времени, который мы по-русски называем неделею, по-церковнославянски называется седмица. И поэтому, если речь идет о седмице в церковном календаре, то речь идет о семидневном отрезке времени. А если речь идет о неделе, то речь идет именно о воскресном дне, который отмечен тем или иным воспоминанием. Здесь надо еще, наверное, отметить такую особенность дней воскресных после Пасхи, что их отсчет начинается с самой Пасхи, что первая, скажем так, неделя первая после Пасхи в календаре нигде не отмечена.
То есть уже вторая, да, идет сразу?
Да. Потому что это сама Пасха. Сама Пасха – это и есть неделя первая по Пасхе, но она не отмечена. А вторая неделя по Пасхе – это она наступает через по-русски неделю после Пасхи или через седмицу по-церковнославянски. Вот. Она-то и называется неделя вторая по Пасхе, потому что Пасха – это была первая неделя, первый воскресный день.
То есть можно сказать, что это путаница такая лингвистическая, да?
Да.
И правильно ли я понимаю, что, допустим, если мы говорим о Фоминой неделе, то это лишь конкретный день воскресный второй недели по Пасхе?
Да, это то воскресенье, которое следует следующим, после праздника Святой Пасхи.
Спасибо за то, что нам вот эту небольшую путаницу разъяснили. Ну и так, давайте теперь поговорим о том, почему те дни, которые мы ранее упомянули, те недели по Пасхе, выделяются в церковном календаре особым образом.
Действительно, каждое воскресенье или по-церковно-славянски каждая неделя после Пасхи отмечена каким-то особым воспоминанием. В основном эти воспоминания касаются тех евангельских чтений, которые положены в эти воскресные дни. И некоторые связаны таким особым памятованием об особых святых, как например, воскресный день, в который воспоминаются святые отцы Первого Вселенского Собора. Это уже, так сказать, отдельное церковное воспоминание и, соответственно, посвященное этому воспоминанию отдельный воскресный день. Вот. Но в основном это евангельские чтения и соответствующие им особые размышления, которые христианам полезно иметь. Каждое из этих евангельских чтений посвящено какой-то особой теме, и за исключением разве что евангельского чтения в неделю Жен Мироносец, эти евангельские чтения достаточно длинные и серьезные. Каждое из них посвящено какому-то особенному случаю из жизни Господа Иисуса Христа. И это такие евангельские чтения, которые позволяют христианину какое-то время, даже целую седмицу, посвятить осмыслению того евангельского чтения, в которое шла речь на воскресном праздничном богослужении.
Ну, я предлагаю продолжить тогда разговор о том, почему конкретный воскресный день так или иначе называется. И давайте тогда начнем с торжества прошлого воскресенья, Антипасха и Фомина неделя. Угу. Что такое Антипасха? Как это можно понять?
Антипасха – это действительно такое слово, которое звучит как-то странно и даже как-то, как словно угрожающе, как будто бы имеет какой-то антихристианский смысл. Да, на самом деле слово «анти» в греческом языке имеет значение не только «против», но и «вместо». И получается таким образом, что когда мы говорим «антипасха», то имеем в виду не что-то против Пасхи, а что-то вместо Пасхи. Но с другой стороны, мы можем себе задать вопрос, ну как же это так? Разве может быть что-то вместо Пасхи? И мы можем ответить на этот вопрос, что вместо Пасхи может быть воспоминание о Пасхе, ну, как говорится, чуть-чуть меньшей силы, но тем не менее это вот именно такое воспоминание о Пасхе, которое вновь заставляет трепетать каждое верующее сердце, вновь побуждает сердце радоваться воскресению Христову. И поэтому именно следующий воскресный день после Пасхи, в него совершается особое воспоминание воскресения Христа. И даже вот есть такая церковная традиция, что именно в этот день совершают свои престольные праздники храмы, престолы в которых освящены в честь воскресения Христова. Вроде бы престольный праздник должен быть в Пасху, но церковная традиция подразумевает, что в этих приходах празднование совершается неделей позже. Престольный праздник в день Антипасхи. Ну, также это воскресенье называется неделей о Фоме, или Фоминой недели, или неделей уверения апостола Фомы.
Отец Фёдор, единственное, могли бы вы пояснить вот как раз-таки по поводу Антипасхи, правильно ли я понял, что, по сути, каждый из воскресных дней является, ну, вместо Пасхи? То есть воскресенье, оно же того и воскресенье, что мы вспоминаем важнейшее христианское, воскресенское торжество.
Действительно, так оно и есть. Но разве что из всех воскресных дней именно Антипасха воспринимается нами как, ну, скажем так, главное из воскресений после Пасхи.
Я понял. Отец Славян, у нас есть первый звонок, давайте его примем.
Хорошо.
Христос воскресе! Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Ну и, конечно, сначала представьтесь.
Меня зовут Галина, я из Екатеринбурга. У меня вопрос, знаете какой? О молитве Ефрема Сирина. Вот на Великом посту говорили, что читается молитва это только в Великий пост, а в конце псалтыри написано, прочитали одну кафизму, допустим, каждый день, да? Или, допустим, 2-3 кафизмы прочитали. А в конце всей псалтыри написано читать молитву Ефрема Сирина. Вот у меня такой вопрос. Можно ли читать каждый день молитву Ефрема Сирина?
То есть вы имеете в виду, что если псалтырь мы читаем не Великим постом, то можно ли в келье, в келейных домашних условиях, да, прочитывать молитву святого Ефрема Сирина? Насколько я понял вопрос об этом.
Я понял так.
Ну, здесь можно ответить такой краткой церковной монашеской поговоркой о том, что келья устава не знает. И поэтому те особенности, которые касаются богослужения, совершаемого в храмах, могут и не касаться тех молитвословий, которые мы совершаем в домашних условиях. Вот я знаю, что многие христиане считают для себя возвышенным и назидательным чтение молитвы святого Ефрема Сирина не только Великим постом, но и в другие дни. Ну, разве что в Пасху, когда надо радоваться, такая особо покаянная молитва святого Ефрема Сирина, она, может быть, будет даже и в келейных условиях не совсем уместной. А вообще, безусловно, молитву святого Ефрема Сирина, если она возбуждает в вашей душе такие благочестивые христианские чувства, побуждает вас к доброй христианской жизни, конечно же, ее можно в келейных условиях читать.
Ну, это, наверное, относится также, точнее, не рекомендация читать эту молитву еще и на Светлой Седмице, да, потому что она как один день с самой Пасхой.
Ну, получается, что так, да. На Светлой Седмице, когда в храме поют о воскресшем Христе, и, собственно говоря, вся наша жизнь должна быть пронизана этим. Поэтому вот в Пасху и особенно в Светлую Седмицу, когда в храме такое самое возвышенное и радостное богослужение, в келейных условиях, наверное, будет вряд ли уместно переходить тотчас же к такому сугубому покаянию, которое несет в себе замечательная молитва святого Ефрема.
Спасибо вам и за этот ответ, и за то, что мы разобрались с тем, что такое антипасха, начали говорить о Фоминой неделе, что это за события, которые мы вспоминаем.
В Фомину неделю совершается чтение Евангелия об уверении святого апостола Фомы. Это достаточно длинное евангельское повествование, в котором говорится о двух встречах воскресшего Христа Спасителя с своими ближайшими учениками-апостолами. И отмечено, что Христос Спаситель являлся им тогда, когда они были взаперти, страха ради иудейска. Вот эти краткие слова означают вот именно тот страх, которым были объяты апостолы, в то время на них еще не сошел Дух Святой, и в это время они не были еще теми замечательными и замечательными проповедниками воскресения Христа из мертвых. Это были довольно сильно напуганные люди, которые в полной мере могли почувствовать на себе силу иудеев, которые распространили о них слух о том, что как будто бы они являются обманщиками и возмутителями народа, что они похитили тело Иисуса из гробницы и объявили его воскресшим. И их в любой момент могли схватить, арестовать и подвергнуть самому суровому наказанию за, по обвинению в возмущении народа. Поэтому они были этим напуганы и в буквальном смысле слова сидели в заперти. Конечно, они пребывали в молитве, но вот этот момент «сидели в заперти» свидетельствует о том, какие обстоятельства окружали их жизнь. И тут появляется Господь Иисус Христос, беседует с ними, преподает им мир, преподает им власть прощать людям грехи. И это еще до сошествия Духа Святого. Мы можем только представить, какую бодрость должны были внести в среду апостолов эти слова Христовы. Но среди апостолов не было апостола Фомы. И когда ученики рассказали апостолу Фоме о том, что они видели воскресшего Господа, он не поверил этому и стал в буквальном смысле говорить, что он должен сделать для того, чтобы удостовериться в том, что Христос воскрес. Он говорит, пока я своих пальцев не вложу в его раны на руках и ногах, пока я свою руку не вложу в его рану на ребрах, на грудной клетке, то я не поверю. И в буквальном смысле слова, его слова тотчас же повторяет Господь Иисус Христос, тогда, когда апостолы были собраны уже вместе с апостолом Фомой. И Христос Спаситель, появившись среди апостолов, начинает обращаться к Фоме и говорит, «Фома, дай сюда твою руку и вложи в мои раны. Дай сюда твой палец, вложи в мои раны. Дай сюда твою руку, вложи в мою рану на ребрах. И не будь неверующим, но верующим». И Фома тут же восклицает, уверившись даже не столько в том, что ему нужно именно это сделать, вложить, вот ощутить, а его уверило даже уже то, что Христос Спаситель повторяет в буквальном смысле слова то, что он говорил своим собратьям по апостольскому служению. И он бросается к ногам Спасителя и говорит слова исповедания веры. «Господь мой и Бог мой». В этот момент Фома, конечно, был уверен на все 100%. И Христос Спаситель тут же его подкрепляет, что говорит, «Фома, ты уверовал, потому что ты увидел, но блаженны, поистине счастливы те, кто не видел и уверовал». Вот здесь, конечно, апостол Фома предстает не как какой-то человек, для которого сложно было поверить в что-то, а скорее как человек, для которого вера имеет настолько большое значение в жизни, что для того, чтобы ему во что-то уверить, ему нужно иметь крепкие, непоколебимые основания для того, чтобы его вера была уверенностью на 100% и больше, чем на 100%, если можно так выразиться.
Скажите, если есть такая фраза и поговорка, когда человека сравнивают с Фомой неверующим, это, я так понимаю, как раз-таки отсылка к евангельской истории.
Да, Да. Потому что уверение апостола Фомы – это целое повествование в евангельском чтении. Но с другой стороны, вот это вот, когда человека сомневающегося и слабого в вере называют Фомой неверующим, то это очень такое, так сказать, внешнее описание сути. На самом деле, вот именно апостол Фома был не просто верующим, а настолько верующим, что ему нужны были основания для его веры, гораздо более прочные, чтобы его и вера была основана на этих основаниях, была гораздо более прочной. По крайней мере, таковы были требования его души. А с другой стороны, конечно, апостола Фому характеризует и другой момент из Евангелия, когда Христос Спаситель пророчествовал о себе, что ему надлежит быть в Иерусалиме и умереть. И, собственно говоря, ученики по этому поводу могли иметь самые различные переживания. Но Фома был горяч в своей приверженности Христу Спасителю, как никто другой, потому что он сказал: «Пойдем, и мы умрем вместе с Ним». Вот из этих слов, конечно, можно сделать вывод, что Фома не был каким-то особенно колеблющимся в вере учеником. Просто для того, чтобы веровать, ему нужны были существенные основания, да, и он их искал.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе. Представьтесь и задавайте свой вопрос.
Значит, раба Божья Татьяна, Воронежская область. У меня такой вопрос.
Очень приятно.
Можно ли читать после Светлой Седмицы псалтирь по умершим?
Почему бы и нет? Конечно, можно. Угу. Псалтирь по умершим нужно читать по мере того, ну, скажем так, насколько нас эта тема заботит, насколько у нас есть душевная потребность в том, чтобы молиться за наших усопших родных и близких. Поэтому вот прошла Светлая Седмица, и вполне можно вернуться к этому чтению.
Спасибо. Вот скажите, мы только что с вами разъяснили, да, вы точнее разъяснили нам, кто такой Фома неверующий, и рассказали нам, пересказали эту евангельскую историю. Но правильно ли, что в каждой из этих историй, которые мы встречаем, подразумевается не образ конкретного, ну, в данном случае, апостола Фомы, а что это некий собирательный образ, который поучителен для людей больших? Как вот эти истории нам правильно читать, чтобы их, ну, как бы не как чью-то историю узнавать, а как чтобы проживать ее как свою?
Да. Конечно, такое, вот именно такое понимание Евангелия бывает очень плодотворно, если человек этим занимается, ну, скажем так, в соответствии с церковной традицией, в соответствии с теми поучениями, которые он мог услышать от священника в храме Божием. И, соответственно, каждый человек может с апостола Фомы брать пример именно в том, чтобы не быть легковерным, не быть суеверным. Суеверие. Насколько часто суеверия сопровождают нашу жизнь? Мы можем в буквальном смысле слова встретить суеверных людей и в храмах Божьих, и достаточно часто. Буквально суеверие может проникнуть в любой аспект нашего вероучения, если кто-то на нем сосредоточится, ну, скажем так, поверхностно. И суеверие — это как раз противоположность тому чувству, такой духовной требовательности, которая была у святого апостола Фомы. И поэтому каждый христианин может себе задать вопрос. Для того, чтобы веровать, не нужно ли мне иметь гораздо больше оснований, для того, чтобы моя вера не рассыпалась в случае каких-то искушений. Каждый человек может задать себе вопрос и сказать, достаточно ли много, например, я читаю духовных книг, для того, чтобы моя вера была крепка. И достаточно ли много я знаю о своей вере? Достаточно ли в моей жизни какого-то христианского общения для того, чтобы как-то, ну, скажем так, свою веру подкрепить от веры других людей, от осмысления каких-то истин веры со стороны других людей, для того, чтобы это... для того, чтобы моя вера была для меня не чем-то таким, так сказать, фундаментальным, что я для себя там отлил в бетоне и поставил на полку, а чтобы моя вера была живой и в том, насколько она может быть восполнена, чтобы она была восполнена. А вот в этом смысле каждый человек, конечно, может себе сказать, и я в чем-то могу быть похожим на апостола Фому и взять с него вот в этих вопросах пример.
Отец Флавиан, у нас есть еще один звонок. Христос воскресе! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Воистину воскресе! Здравствуйте! Батюшка, вы знаете, это Курск вас беспокоит.
Очень приятно.
Да.
Разговаривайте с нами по телефону, пожалуйста. Не обращайте внимания на звук на телевизоре.
Да. Батюшка, много лет подряд уже, я даже не знаю, наверное, 7-8 лет я вас смотрю по каналу «Союз». Мои искренние пожелания вам здоровья, благополучия. Мы вас ценим в Курске, уважаем. И каждый раз с трепетом, увидев вас на экране, мы к вам относимся.
Батюшка. Спасибо, Господи. Мир и благословение да. городу Курску. А какой ваш да. вопрос?
Относимся. Да.
Есть ли у вас вопрос, матушка?
Да, батюшка, вы знаете, вы вот нам сегодня много рассказали об апостоле Фоме, а об Иоанне расскажите, пожалуйста, немножечко.
Об апостоле Иоанне?
Да.
Ну, об апостоле Иоанне можно, ну, вкратце,
бесконечно, да?
Вкратце сказать, что это был по возрасту самый молодой ученик Господа Иисуса Христа, и именно поэтому, как предполагают сейчас уже в наше время ученые, специалисты в области психологии, которые говорят, что именно Иоанн, будучи юношеского возраста, оказался способным запомнить в настолько тонких подробностях прощальную беседу Христа Спасителя с учениками и его длинную молитву обращения к своему Небесному Отцу перед своими крестными страданиями, что он их с такой подробностью и точностью изложил в своем Евангелии, восполнив этот недостаток в других Евангелиях. Евангелие от Иоанна было написано позже других, и оно отличается вот именно теми подробностями, которые были так или иначе опущены, то есть пропущены в других Евангелиях. Поэтому вот святой Иоанн и как ученик, и как автор Евангелия очень много сделал для того, чтобы вот именно вот эти особенности из последних дней жизни Христа Спасителя до нас донести.
Спасибо. Хочу обратиться к нашим зрителям, напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нас по телефону в Екатеринбурге. Он время от времени появляется и на экране телевизоров, но еще раз его назову. 8-343, код города, далее 379-65-70. Но еще раз, единственное, хочу к вам обратиться и напомнить о том, что когда вы дозваниваетесь до нашей студии, пожалуйста, разговаривайте с нами непосредственно по телефону, а телевизор уже включайте звук на телевизоре только после того, как вы свой вопрос задали, чтобы мы могли с вами общаться в режиме реального времени без каких-либо задержек. Перейдем к следующей неделе, к следующему воскресному дню. Совсем скоро православные женщины отметят свой такой праздник, День святых жен мироносиц, но о нем давайте поговорим немножко опять-таки позже. Зритель какой-то нам дозвонился.
Хорошо.
Христос воскресе, давайте знакомиться, представьтесь, пожалуйста.
Воистину воскресе Христос, дорогой батюшка, дорогой ведущий, с радостным святым праздником вас поздравляю. И хочу задать вопрос.
Господь.
Батюшка, да, скажите, пожалуйста, Псалом 108, вот тут есть такие слова: «Когда будет он судим, да выйдет осужден, и молитва его да будет ему во грех». Батюшка, как так молитва может быть во грех? И вопрос второй. Вот я новоначальная Людмила, а мои кто-то знакомые, друзья, они не стали воцерковляться вместе со мной, то есть они остались в мирской жизни. А меня сейчас интересует другая жизнь совсем, батюшка. И получается, что отношения с этими людьми у меня не складываются, потому что или я избегаю общения с этими людьми, потому что, ну, все сводится к осуждению, все к каким-то сплетням, разговорам и ненужностям. А как быть-то? И получается, что они обижаются на меня. Ну, вот детский сад какой-то.
Спасибо.
Как быть?
Вопросы действительно жизненные. Очень такие, да, актуальные. Но по поводу книги «Псалтирь» нужно, наверное, в общем сказать таким образом, что в книге «Псалтирь» встречаются моменты, когда псалмопевец ведет повествование о каких-то своих врагах и обрушивает на, как бы сказать, вот на головы своих врагов очень такие серьезные пожелания, вплоть до того, что буквально вот ругает их. Конечно, эти моменты, они обусловлены определенными историческими событиями, о которых мы можем прочитать в библейских книгах. Но, как и все Священное Писание, книга «Псалтирь» является книгой, которую можно понимать прямо, а можно иносказательно, духовно. И вот в иносказательном своем понимании вот те места, где говорится о каких-то пожеланиях чего-то такого нехорошего, негативного, скажем так, эти пожелания молящийся человек может относить к врагам рода человеческого, к дьяволу и бесам. И с другой стороны, если говорить о молитве в грех, как о, так сказать, явлении, ну, скажем так, как о явлении духовной жизни, вот если об этом рассудить, да, может ли молитва христианина быть в грех? И на этот вопрос, наверное, нужно дать положительный ответ. Потому что если человек молится о том, что ему не полезно, то, конечно, такая молитва не угодна Богу. Если человек молится о том, чтобы обстоятельства его жизни сложились таким образом, чтобы ему был какой-то успех в греховных делах, разве такая молитва праведна перед Богом? Как, знаете, вот в повествовании об одной из икон Божией Матери есть такое, как вот один разбойник, направляясь на разбойничество, имел обыкновение молиться перед иконой Божией Матери о том, чтобы его разбойничество закончилось успехом, чтобы его не поймали, чтобы кого он захотел обворовать и ограбить, не подняли тревогу, и чтобы он вернулся живым, невредимым и с добычей. Вот, и только чудо Божие заставило его одуматься от своего вот такого вот злого образа жизни. А сам он в течение вот какого-то времени имел такое обыкновение молиться перед иконой Божьей Матери об успехе разбойничества. Так вот, конечно, это вот как раз образец такой молитвы, которая в грех. Поэтому с этого разбойника не нужно брать пример. Да, что же касается близких и родных людей, друзей, с которыми общаться по мере обретения веры становится не так просто. Это вопрос очень серьезный, и вопрос, ну, конечно, это во многом это вопрос веры, во многом это вопрос культуры. Потому что если культурный аспект совсем исключить из рассуждения, да, то человек может так сказать, да, вот я читал в Евангелии о том, что Христос Спаситель говорит, не мир пришел я вам принести, а меч, и этот меч разделит членов одной семьи, значит, вот одних членов семьи отделит от других. И человек может сказать, вот раз так сказано в Евангелии, значит, и в моей жизни так произошло, и вот так оно и есть, и точка, и все. И мне придется от этих своих друзей отвернуться, и все. И я должна это стерпеть. Вот. Но человек более глубокий, внимательный, человек более культурный может так сказать. Не все нити могут одновременно оборваться тогда, когда человек меняет свои убеждения. Если человек обретает веру, да, его убеждения меняются, и в чем-то он, в чем-то в одном, в другом, в третьем, он уже не разделяет своих прежних убеждений, которые его объединяли с друзьями и приятелями. Но если поглубже посмотреть, то всегда можно найти хотя бы одну или две темы, которые по-прежнему остаются актуальными для верующего человека. И чем культурнее человек, тем таких тем, соответственно, больше. И поэтому так может получиться, что инициатива в полезном общении, на мой взгляд, может как раз исходить от верующего человека, который может сказать, да, ну, конечно, осуждать что-то, осуждать кого-то, обсуждать, входить в какие-то пустые перетолки уже, конечно, понятно, что это занятие пустое, бесперспективное, а вот вместе сходить, посмотреть хороший фильм или хороший спектакль, драматический или оперный и так далее, посетить какое-то вместе культурное мероприятие, а затем его обсудить. И в большинстве случаев так и бывает, что для верующего человека здесь открывается возможность поделиться какими-то аспектами своей веры. И поэтому я думаю, что здесь нужно стремиться к тому, чтобы через культуру вот именно сделать такой инициативный заход для того, чтобы найти какие-то объединяющие точки. И здесь инициатива должна исходить именно от верующего человека.
Вот вы как считаете, все-таки людям сначала нужно искать точки соприкосновения и вообще, в принципе, не вступать в какие-то споры с людьми, которые начинают по поводу чего-то возражать, стараться избегать каких-то таких вот тем, которые в понимании этих близких ранее людей, ну, как-то расходятся?
Здесь это очень такая сложная тема, и на этот вопрос вряд ли можно дать какой-то один исчерпывающий ответ.
Безусловно, это человеческие отношения.
Тут, наверное, стоит дать такой общий совет, чтобы соразмерять то, что хочется сказать, с теми знаниями, которыми человек уже обогатился из чтения Священного Писания, из посещения церковных богослужений и так далее. А то в целом ряде случаев так бывает, что у человека какой-то, так скажем, запал веры есть, ему хочется чем-то поделиться. Но в то же самое время поделиться, по сути дела, нечем. Потому что человек только-только обрел веру и только-только начал что-то в этой области понимать, как вдруг уже от него его ближние требуют, ну, в буквальном смысле слова, как говорит нам Священное Писание, отчета о своем уповании. А этот отчет человек в целом ряде случаев бывает не готов дать. Поэтому нужно осторожное отношение к этой теме. Если есть чем поделиться, да, то, конечно, можно поделиться. Вот. Но стоит ли вступать в спор, если еще, ну, просто не хватает аргументов, потому что просто еще не хватает знаний о вере. Поэтому прежде чем вступать в спор, надо 40 раз подумать. А если вступать, то, конечно, подготовиться.
Вы правы. Спасибо. Насколько мне известно, у нас есть еще один звонок. Христос воскресе. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Воистину воскресе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Я хотела, если возможно, задать вопрос.
Задавайте.
На апостола будет сходить Святой Дух. А вот я читаю Иоанна, глава 20, и он сказал, когда он уже им явился, Иисус уже сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Отец Славян, пожалуйста, вот как это можно понять?
Это можно понять так, что это было... Вы что-то еще добавить хотите?
Нет, я просто так рада, что я до вас дозвонилась.
Хорошо, хорошо, я попытаюсь сказать. Вот то, когда Христос Спаситель во время этого, во время этой беседы сказал ученикам, примите Дух Свят, это было не само сошествие Святого Духа, оно совершилось позже, в день Пятидесятницы. А это было, так сказать, предобетование, предварительное обещание того, что ученики вскоре примут Духа Святого, который их наделит сверхъестественными Божьими дарованиями. И все те дарования, которые святым апостолам надлежит иметь для того, чтобы нести весть о воскресении Христовом всем народам земли, что она, конечно, эта сила на них сойдет. А вот это вот предварительное уверение Христа Спасителя «примите Дух Свят», конечно, мы можем с другой стороны рассудить таким образом. Но как же может быть явление воскресшего Спасителя без снисшествия благодати Пресвятого Духа? Ну разве так может быть? Конечно, нет. Поэтому в каком-то смысле вот именно и это пришествие Христа Спасителя, воскресшего из мертвых, и это, значит, вот это вот этот призыв, который он адресовал апостолам, примите Духа Святого, конечно, был в какой-то мере и сошествием Духа Святого на его учеников. Но тем не менее, конечно, гораздо большее воздействие по своим, так сказать, плодам произвело на учеников то сошествие Святого Духа, о котором мы знаем как о их особом посещении Святым Духом в день Святой Пятидесятницы.
Спасибо. Предлагаю вернуться к теме, которую мы изначально обозначили. Начали мы говорить о святых женах-мироносицах. Вот для начала, опять-таки, терминологически. Правильно ли я понимаю, что жены — это непривычное нам слово, как законная супруга мужчины, да, грубо говоря, а это женщина?
Да.
Вообще.
Да, это действительно так, потому что так по-церковнославянски.
И вот грядущий воскресный день посвящен подвигу святых жен мироносец. А вот что это за подвиг и чем он для нас поучителен? Могли бы рассказать?
В этот день в храмах читается Евангелие о том, как погребали Христа Спасителя, и о том, что преданные Господу ученицы смотрели, как совершалось это погребение. «Зрясте, где его полагаху». Вот. А затем говорится о том, что они с ароматами устремились рано утром ко гробу Христа Спасителя для того, чтобы его помазать вот этими благовонными ароматами, которых, как им казалось, было мало возлито на тело Христа Спасителя при погребении, потому что Христа Спасителя погребали в спешке, потому что наступала суббота, когда людям Ветхого Завета надлежало пребывать в спокойствии, молитве и не совершать какой-то работы. И вот эта спешка показалась им такой неуместной, что нужно было восполнить тот недостаток, который был при погребении Христа Спасителя. И поэтому вот они с этими ароматами шли к гробу Христа для того, чтобы тело своего любимого учителя намастить этими благовонными, особыми благовонными составами. И все думали, ну кто же нам камень-то отвалит от двери гроба? А ведь это был действительно огромный камень. Вот. Но никакие ароматы уже не понадобились, потому что Христос Спаситель прямо на восходе солнца воскрес. И воскрес, и камень был отвален, и стража разбежалась. И единственное, что и сами жены-мироносицы встретили явление ангела, который известил им в самых простых словах о том, что Христа Спасителя уже нет здесь, потому что Он воскрес. И потом, когда апостолы приходили, они тоже и видели ангелов Божиих, и видели самое главное, что они видели, это пустой гроб. Вот. Но то, что не апостолы пошли вот именно с этой вот миссией оказать какую-то любовь, уже любовь и честь, да, умершему Христу Спасителю, не апостолы, а именно женщины, которые были его ученицами и которые следовали, как нам говорит Евангелие, следовали за ним и служили ему. Именно вот преодолевая свой страх, потому что ученики казненного Христа Спасителя могли в любой момент подвергнуться тоже опасности. И вот они, превозмогая страх, превозмогая все обстоятельства этих последних дней, которые препятствовали к тому, чтобы они вот именно явили эти качества. Но они их явили. Это самая непосредственная любовь, вера и преданность. И вот это те свойства души, которых всем нам всегда не хватает, как мужчинам, так и женщинам. И здесь это один из тех примеров, когда мужчины могут совершенно со спокойной душой и твердым сердцем говорить: «Да, это те женщины, с которых мы, мужчины, можем брать пример».
Спасибо. У нас есть еще один звонок, и остается буквально несколько минут до конца эфира. Давайте его все-таки примем. Христос воскресе! Как вас зовут? Давайте знакомиться и задавайте свой вопрос.
Воистину воскресе.
Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос.
Значит, у меня такой вопрос. Допустим, у меня есть отпуск, и свой очередной отпуск. Могу ли я поучаствовать в монастырской жизни? Монастыри все от меня далеко. И с проживанием, вот, допустим, я приеду, я даже заплачу за проживание. Могу ли я в качестве трудника пожить в монастыре, значит, какие-то, я могу хозяйственные работы, мелкий ремонт выполнить, там по кухне что-то помогать, даже сельскохозяйственные работы некоторые знаю. Вот, ну, и как мне, вот с чего начать, куда обратиться, как, каким образом?
Угу. Спасибо за ваш вопрос.
Ну, для начала надо сказать, что монастыри бывают разные. Монастыри бывают большие, монастыри бывают маленькие. Бывают монастыри, при которых есть хорошие гостиницы, хорошие условия для того, чтобы принимать паломников и трудников. Бывают монастыри маленькие, в которых таких условий еще не создано. И поэтому для начала нужно созвониться или, может быть, списаться по интернету, если вы пользуетесь интернетом, электронной почтой, например. Можно созвониться или списаться с тем монастырем, который вы присмотрели, и задать тем, кто отвечает в монастыре за общение с окружающим миром. Обычно это бывают специально благословленные на это монахи или даже мирские люди. Задать им эти вопросы и, ну, скажем так, из нескольких монастырей выбрать один, чей ответ вам больше окажется по душе. Иной раз монастыри публикуют на своем сайте ответы на вопросы, подобные вашему. Так что можно поступить таким образом. Конечно, можно воспользоваться и какими-то отзывами паломников, которые уже где-то побывали. Но, насколько я понимаю, это немножко не...
Это уже не паломническая поездка.
Не ваш случай, скажем так.
Да. Но еще добавок, как правило, у тех монастырей, которые имеют возможность принимать кого-либо, интернет-сайт все-таки есть, потому что они и крупные, и...
скажем так, с развитой жизнью.
С развитой, да, жизнью, в том числе в этом интернет-пространстве, поэтому, да, если возможность такая есть, посмотреть и созвониться. Остается буквально несколько минут до окончания нашего эфира, и вот последний вопрос, который мне передали, на мой взгляд, очень интересный. Лилия из Самарской области спрашивает о том, что в храме была, говорит о том, что в храме была общая исповедь, после вынесли на налой крест и Евангелие, всех причастили, а при этом и петрохиль не накладывали. Можно ли так, спрашивает Лилия.
Ну, скажем так, очень описывается ситуация, когда совершается, да, общая исповедь, и при этом священник не принимает всех под епитрахиль. Ну, скажем так, в наше время в большинстве храмов все-таки есть условия, при которых можно обойтись без общей исповеди. Так что, ну, в принципе, прихожанам, если их чувства оказались как-то вот этим задеты, можно как-то обратиться к священнику, чтобы он назначил время для исповеди перед тем или иным большим праздником, когда много причастников, как-то отдельно. Вот. Конечно, бывают случаи, когда священник совершает за многолюдством молящихся, совершает общую исповедь. Но, скорее всего, это должно происходить не так, как описано вот в этом вот вопросе, а, скорее всего, когда много молящихся, священник может совершить общую исповедь, обратившись к всем исповедникам с соответствующей покаянной беседой, с беседой, которая бы располагала молящихся к покаянию. Но при этом, конечно, священник всегда сохранит добрые, теплые взаимоотношения с прихожанами, когда тех, по крайней мере, из них, кто нуждается в индивидуальной исповеди, по крайней мере, все-таки к себе под епитрахиль примет и то, что нужно выслушать, выслушает. Потому что, ну, Бывают, конечно, такие случаи, когда священник знает всех своих прихожан в лицо, и поскольку, например, они на протяжении всего Великого Поста исповедовались и причащались, и поэтому перед большим праздником, будь то Рождество или Пасха, например, да, таких прихожан, которые являются действительно кающимися грешниками, вот, и уже готовыми к причастию прихожанами, действительно преподать им какое-то общее благословение, если он их знает в лицо, если они исповедовались и причащались. Но тут речь ведь идет о том человеке, которому нужно было что-то в индивидуальном порядке поведать священнику. Поэтому такому человеку, наверное, нужно посоветовать обратиться к своему приходскому священнику и сказать: «Батюшка, пожалуйста, если вот у вас нет возможности вот буквально там всех выслушивать, потому что вы их уже выслушали на протяжении поста, но вот у меня все-таки есть что-то вам сказать. Пожалуйста, выслушайте меня». Вот, если женщина, задавшая этот вопрос, да, обратится так к своему священнику, то, наверное, священник пойдет ей навстречу.
Отец, я очень надеюсь на это. Сообщает мне о том, что время у нас, к сожалению, уже закончилось. Очень коротко, могли бы объяснить, для чего епитрахиль на голову человеку накладывается во время исповеди?
Епитрахиль накладывается на голову человека в знак Божьей милости, в знак посещения человека Божьей милостью. Ведь, собственно говоря, таинство покаяния, оно несет в себе сразу несколько смыслов. Один смысл – это человек избавляется от грехов, высказывая их, а с другой стороны, священник призывает благодать Святого Духа для того, чтобы Господь простил человеку грехи, и когда человек склоняет свою голову перед крестом и Евангелием, священник накладывает епитрахиль как знак Божьей милости, перекрещивает его, читая тайносовершительную молитву, а затем снимает епитрахиль, да, то это само вот это вот надевание епитрахиля означает посещение благодатью Святого Духа, а снятие епитрахили означает, что вместе с епитрахилью с человека и грехи священник убирает Божьей силой. И, конечно, для внимательного христианина каждое из этих действий является особенно утешительным.
Сердечно благодарю вас за то, что сегодня посетили студию нашего телеканала, за то, что уделили время для того, чтобы побеседовать, ответить на наши вопросы и на вопросы наших дорогих телезрителей.
Да сохранит Господь вас и всех благочестивых телезрителей своею благодатью. Сейчас мы переживаем радостные дни. Продолжается празднование Пасхи Христовой, поэтому от всей души и вас, и всех телезрителей поздравляю. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие зрители, этими словами торжественными мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо всем, кто сегодня смотрел наш телеканал и кто продолжает его смотреть. Ну и, конечно, отдельное спасибо тем, кто дозвонился до нашей студии и задал свои интересные вопросы. До встречи в эфире телеканала «Союз» и до свидания.